В последнем дневном свете Кэл сидел на траве, смахивая с лица слезы. Нет, на милость слез он не сдался. Просто плюхнулся на задницу, осознав, что бродить по траве и звать Бекки смысла нет. Она уже давно перестала отвечать на его крики. И через какое-то время глаза защипало. Они стали влажными, а дыхание хриплым. Сумерки радовали глаз. Небо обрело густой, истинно синий цвет и продолжало темнеть. На западе, за церковью, горизонт светился заревом угасающих адских углей. И все это он видел, когда набирался достаточно сил, чтобы подпрыгнуть и посмотреть. И он мог убедить в себя, что есть смысл определить, где находишься. Кроссовки промокли насквозь, стали тяжелыми, ступни болели. Он снял правую кроссовку, вылил из нее грязную воду. Носков он не носил, и его голая ступня выглядела призрачно белой, совсем как у утопленника. Он снял другую кроссовку, тоже хотел вылить из нее воду, но замялся. Поднес кроссовку к губам, поднял и позволил грязной воде, воде, которая пахнула, как его вонючая нога, вылиться ему на язык. Он слышал Бекки и мужчину, далеко-далеко в траве. Слышал, как мужчина говорил с ней ликующим пьяным голосом. Чуть ли не читал лекцию, хотя Кэл мало что мог разобрать. Что-то о камне, что-то о танцующих человечках, что-то о жажде. Строку из какой-то народной песни. Что там пел этот парень? 20 лет ты писал, и тебя отправили в ночную смену? Нет, это неправильно. Но что-то близкое. В народной музыке Кэл разбирался не очень, скорее был поклонником рок-группы Rush. Через страну они катили на постоянных волнах. Потом он услышал, как эти двое схватились и борются в траве. Услышал сдавленные хрипы Бекки и кричащего на нее мужчину. Потом послышались вопли. Вопли, очень уж напоминающие демонический смех. Не Бекки, мужчины. К этому времени Кэла охватила истерика. И он бежал, подпрыгивал, звал ее, долго кричал и бегал, прежде чем совладал с нервами, заставил себя остановиться и прислушаться. Он наклонился, уперся руками в колени, тяжело дыша. Горло соднило от жажды, и он сосредоточился на тишине. Трава затихла. «Бекки!» — позвал он вновь охрипшим голосом. «Бек!» — никакого ответа, только шуршание ветра в траве. Он еще немного прошел, потом снова сел, постарался не плакать, а сумерки выдались великолепными. Он порылся в карманах, в сотый и напрасный раз, не оставляя надежду найти сухую с прилипшими ворсинками пластинку Juicy Fruit. Он купил упаковку Juicy Fruit в Пенсильвании, но они с Бекки сживали ее еще до границы Огайо, только зря потратили деньги. Сладкий фруктовый привкус практически полностью уходил после 4 прикусов. Кэл нащупал плотную бумагу и вытащил книжицу спичек. Он не курил, но спички раздавали бесплатно в маленьком винном магазине, расположенном напротив дракона Каскасии в Вандалии. Обложку украшал 35-футовый дракон из нержавеющей стали. Бек и Кэл заплатили за пригоршню жетонов и провели большую часть раннего вечера, скармливая их большому металлическому дракону и наблюдая, как из его ноздрей вырываются струи горячего пропана. Кэл покрутил книжицу в руке, нажал большим пальцем на мягкий картон. «Сожгу поле», — подумал он. «Сожгу это гребанное поле. Высокая трава будет гореть, как солома, скормленная огню». Он представил себе реку горящей травы, искры и пепел, взмывающие в воздух. Образ получился такой явственный, что он мог закрыть глаза и унюхать запах пожара, в каком-то смысле очищающую вонь этой горящей зелени. А если пламя набросится на него? Если Бекки окажется на пути огня? Вдруг она лежит без сознания и очнется от запаха горящих на голове волос? Нет. Бекки останется в стороне, и он останется в стороне. Идея состояла в том, чтобы причинить боль траве, показать, что шутить с ней он больше не намерен. И тогда она позволит ему, позволит им уйти. Всякий раз, когда трава касалась его щеки, он чувствовал, как она дразнит его, насмехается над ним. Он поднялся на гудящие ноги и принялся выдергивать траву. Она напоминала крепкую старую веревку, крепкую и шершавую, и обдирала руки, но он все равно выдернул несколько стеблей, переломил несколько раз, сложил в кучку, опустился перед ней на колени, как кающийся грешник у личного алтаря, оторвал одну спичку, прижал к черкашу, опустил обложку книжицы и дернул. Вспыхнул огонек. Кэл наклонился ближе и вдохнул горячий запах серы. Спичка погасла в тот самый момент, когда он поднес ее к влажной траве. Снаружи стебли покрывали капли росы, внутри их наполнял сок. Его рука дрожала, когда он зажигал следующую спичку. Она зашипела при прикосновении к траве и тоже погасла. Разве Джек Лондон не написал об этом рассказ? Еще одна, еще. Каждая гасла в маленьком облачке дыма, едва коснувшись мокрой зелени. Одна погасла по пути. Ее задул легкий порыв ветра. Наконец, когда спичек осталось 6, он зажег еще одну и поднес огонек к книжице. Сделанная из плотной бумаги, она вспыхнула белым пламенем, и он бросил ее в кучку, кое-где опаленной, но по-прежнему сырой травы. Какие-то мгновения книжица лежала на зеленовато-желтой массе, и от нее поднимался длинный яркий язык пламени. Потом она прожгла дыру во влажной траве, провалилась в нее и погасла. В тошнотворно-злобном отчаянии он пнул травяную кучку. Только так и мог удержаться от слез. Потом посидел, закрыв глаза, прижимаясь лбом к колену. Он устал и хотел отдохнуть. Ему хотелось лечь на спину и наблюдать за появлением звезд. И при этом он не хотел ложиться в эту прилипчивую грязь. Не хотел, чтобы она попала ему на волосы, намочила рубашку. Он и так весь вымазался. Острые края травы посекли его голые ноги. Кэл подумал о том, чтобы вновь попытаться выйти на дорогу, но сомневался, что может подняться. Что заставило его встать, так это далекий вой сирены противоугонной сигнализации автомобиля. Не автомобили вообще, нет, это не выло «вау-вау-вау», как большинство сигнализаций. Это выводило что-то вроде «Уикхонт! Уикхонт! Уикхонт!». Насколько он знал, так вопили только старые Мазды, когда в них кто-то пытался влезть, и при этом мигали фарами. Именно на такой Мазде они отправились на другой конец страны. «Уикхонт! Уикхонт! Уикхонт!». И пусть его ноги устали, он все равно подпрыгнул. Дорога вновь находилась ближе, как будто это имело значение. И да, он видел мигающие фары. Больше практически ничего не видел, да и зачем? Он и так мог понять, что происходит. Люди, которые жили вдоль этого участка шоссе, знали о поле высокой травы напротив церкви и полуразвалившегося боулинга. Знали достаточно много, чтобы держать своих детей на безопасной стороне дороги. И если какой-то турист слышал крики о помощи и исчезал в траве, войдя в образ доброго самаритянина, местные вскрывали оставленные автомобили и забирали все ценное. Они, вероятно, любят это старое поле. Любят и боятся его. Любят и поклоняются ему. И он попытался оборвать эту логическую цепочку, но не мог. Любят и приносят ему жертвы. Добыча, которую они находят в бардачках и багажниках, это всего лишь маленькая премия. Он хотел оказаться рядом с Бекки. Господи, как он хотел оказаться рядом с Бекки. И, Господи, как он хотел что-нибудь съесть. Он не мог сказать, чего хотел больше. «Бекки! Бекки!» Нет ответа. Над головой уже мерцали звезды. Кэл упал на колени, надавил руками на мокрую землю, выжил немного воды, выпил, пытаясь фильтровать грязь зубами. «Будь Бекки со мной, мы бы что-нибудь придумали. Я знаю, что придумали бы, потому что Айк и Майк похожи, вот и мысли схожи». Он выпил еще. На этот раз ничего зубами не фильтровал. и что-то проскочило в рот. То ли жучок, то ли червячок. Да что с того? Белок, не правда ли? Я никогда ее не найду, прошептал Кэл. Он смотрел на темнеющую, покачивающуюся траву. Потому что ты мне не позволишь. Так? Ты держишь людей, которые любят друг друга порознь. Так?